кто не спрятался, я не виноват. Им не пришлось преодолевать 20 километров пешком от точки высадки до Кали-Юрта. Нацепив зеленые повязки, сняв шлемы и надвинув на головы чеченки, вязаные шапочки с прорезями для глаз, они вышли из распадка на дорогу, соединявшую Кали-Юрт и Ачхой-Мартан, и остановили первую попавшуюся машину, которой оказался старенький почтовый газик, по сей день называемый в народе козлом. Водитель чеченец, привыкший, очевидно, каждый день встречаться с группами боевиков, то бишь солдат свободы, поворчал, но препятствовать посадке девятерых солдат не стал, и группа, не без труда разместившаяся в провонявшем бензином, смолой и дымом козле, спокойно доехала до селения, состоящего из двух десятков каменно-глинобитных разнокалиберных домиков, расположенных в три яруса на крутом склоне горы. Пока ехали, водитель успел рассказать все местные новости, а также нарисовать схему охраны селения, в котором отдыхали некие высокопоставленные гости. Что за гости водитель не знал, зато знали перехватчики. Кали-Юрт использовался час как запасной командный пункт и одновременно курорт для особо отличившихся солдат свободы, в первую очередь иностранных наемников. По данным Ибрагимова, в настоящий момент здесь находилось человек 10 диких гусей, в том числе интересующие майора лица, эстонец Ильмар Кулцеп и афганец Талиб Нураддин Исмаил Мухаммад. Поскольку сведения об использовании Кали-Юрта в качестве санатория считались секретными, а совсем недалеко отсюда в 15 километрах южнее располагалась еще одна база ЧАС, охранялось селение слабо, всего лишь одним постом на въезде. Пост, кольцевая стена из камней и мешков с песком, занимала одну из скал, нависавших над дорогой, и мог перекрыть пулеметным огнем все подходы к селению. Дежурили там трое бородатых парней в российском камуфляже, и чувствовали они себя вполне комфортно и спокойно, не ожидая появления опасных гостей. Один из них спал в тени стены и виден снизу не был, второй курил, опираясь на станок крупнокалиберного пулемета, третий смотрел на приближавшийся газон в бинокль. «Приготовились», — буркнул Ибрагимов. Роли в предполагаемой операции были расписаны заранее, и вопросов не возникло. Каждый из членов отряда не раз участвовал в подобных операциях и не нуждался в советах. Охранник все же остановил машину жестом, понятным всем, палец на спусковой крючок автомата. Но так как до скалы с укрепгнездом было далековато для скоростной атаки, около 40 метров, Ибрагимов ткнул стволом винтовки водителя в спину и приказал тихо ехать дальше. Козел остановился лишь тогда, когда бородач развернул в их сторону ствол пулемета с дырчатым кожухом пламегасителя. Зато до скалы теперь оставалось всего метров 15, а селение скрылось из глаз за подъемом на перевал. Первой из машины вылезла женщина-проводник. Сняла шапочку так, что черные, с рыжеватым отливом волосы рассыпались по плечам. Потянулась, помахала рукой охранникам, остолбеневшим от неожиданности. И этого мгновения оказалось достаточно, чтобы давно целившиеся сквозь щели брезентового верха кабины шмели Тамерлан выстрелили. Негромкие хлопки выстрелов, слившиеся в один, падение тел, удары о камни, тишина. «Порядок», — сказал Ибрагимов. В тот же миг Василий, заметивший краем глаза движение на скале, рванул дверцу, выпрыгнул и в прыжке метнул вверх сангакуха. Высунувшийся из-за мешка с песком третий охранник успел нажать на курок автомата, новейший отечественный Никонов, но звезда Сякена вошла ему в бровь и навсегда отбила охоту сопротивляться. Вася сбил с ног женщину, вскочил, готовый стрелять или метнуть сюрикен, замер, прислушиваясь к долетавшим из селения звукам. Сюрикен в форме треугольника с вырезами, превращающими углы метательной пластины в острия. Застыли и остальные, ожидая развития событий. Однако ничего не произошло, только у охранника под скалой запищала рация. Перехватчики переглянулись. Ибрагимов кивнул второму проводнику, тот метнулся к убитому, достал из кармана на груди рацию. Выслушал, буркнул что-то по-чеченски, выключил, показал три пальца. «У нас всего 3 минуты, пока они не опомнились», — сказал майор. «Вперед!» Вася помог женщине подняться, перехватив ее благодарный взгляд. Они погрузились в машину и, выбросив обалдевшего водителя, Ибрагимов сам повел газик в селение. После чего начался секундный отсчет операции, по наглости и внезапности равный операциям захвата дудаевцами Буденновска и Первомайского, а по скорости проведения превосходящий их. В первый дом слева, у ворот которого стоял танк и где, по данным майора, располагалось подразделение охраны, сходу заскочили Тамерлан и Кир. Шерхан и Маугли высадились в конце улочки, делавшей резкий поворот направо и ведущей на террасу, нависающую над крышами домов нижнего яруса селения. Завывая мотором, поднимая полосу пыли, подскакивая на камнях, газ взлетел на террасу, простучал колесами по горбатому деревянному мостику над расщелиной, ведущему к санаторию, бывшему клубу, а теперь, после достройки и реконструкции дома отдыха боевиков, и затормозил у низкой глинобитной стены с решеткой ворот, охраняемых худосочным бородачом в пиджаке и папахе с зеленой полоской материи. Он умер, не успев ни снять с плеча автомат, ни вообще что-либо понять. И Василий мимолетно подумал, что их рейд мести требует слишком много необязательных жертв. Убийства, в общем-то, не причастных к злодеянию в Москве людей. Однако мысль мелькнула и исчезла. Ситуация начала развиваться в темпе прорыва. Женщина-проводник и второй ее коллега остались у ворот. Они сделали свое дело и теперь должны были подстраховать группу на случай появления вражеского подкрепления. Шерхан и Маугли взяли под контроль территорию виллы, достроенной с размахом совсем недавно, судя по горам мусора, кирпичей, камней, песка, досок, по ямам и канавам с трубами, по технике вокруг здания, бульдозером, автокраном и асфальтоукладчику фирмы «Катерпиллер». Было еще раннее утро, и рабочие, к их счастью, не торопились к своим машинам и на площадку, однако санаторий уже был частично заселен и работал. Ибрагимов, Шмель и Василий ворвались в двухэтажное здание, похожее на средневековый замок, застав врасплох дежурного и двух охранников, подтягивающих пиво у стойки в холле. Они были так уверены в своей безопасности, что не могли даже мысли допустить о возможности атаки здания чьим-либо спецназом. Также думали и строители санатория, расположенного в горном районе Чечни, далеко от границы с Россией. Понадеявшись на кажущуюся неуязвимость здания, окруженного горами и базами ЧАС, они не предусмотрели ни спецтехники охраны, телекамер и электронных систем наблюдения и разведки, ни замаскированных дотов и капониров, ни хотя бы патрульных зон. После завершения строительства подсобных помещений и хозблоков и уборки территории по ее периметру должны были гулять собаки, но в данный момент этот вид охраны отсутствовал. Спецгруппу перехвата здесь никто не ждал. Шмель открыл огонь первым. Очередь из клина перечеркнула спины охранников. Они даже не успели повернуть головы на звук открываемой двери. Ибрагимов выстрелил тоже, но в телефон, к трубке которого потянулась рука дежурного, сильно смахивающего на известного бандита и террориста Радуева. Та же борода, широкий нос, черные очки, на голове фуражка-конфедератка. «Не шебуршись и останешься жить», — глухо проговорил Ибрагимов, подходя к дежурному скользящим шагом. «Нам нужны двое. Кулцеп и Мухаммад». «Не понимаю», — начал было Радуев по-чеченски, но майор его остановил. Легонько двинул прикладом винтовки по скуле, так что тот отлетел к стене, поднялся и стал на вытяжку. «Один прибал, светловолосый, шрам на губе, второй афганец, инструктор. Вякнешь, что не понимаешь, найдем их сами, но уже всех и вместе с тобой». «Вторая этаж, комнат 2 и 6». С акцентом по-русски прохрипел дежурный, и в тот же момент Шмель выстрелил в него из пистолета. С дырой во лбу Радуев отлетел к шкафу с ключами и сполз на пол. Василий не успел даже слова сказать. Повернул голову к майору. «Зачем ты его? Связали бы». «Некогда», — отмахнулся Шмель, в три прыжка поднимаясь вслед за Ибрагимовым по лестнице на второй этаж. Апартаменты санатория под номером 2 оказались незапертыми. Наемник по имени Ильмар Кулцеп спал в полной отключке с голой девицей, имеющей роскошные формы жрицы любви, и на тихий скрип открываемой двери не прореагировал. Зато проснулась девица и в ужасе отпрянула, увидев три страшные пятнистые фигуры с масками на лицах. Вася собрался было успокоить ее усыпляющим касанием, видя, что девица собирается кричать, но Шмель выстрелил, и ночная гостья Кулцепа завалилась поперек кровати на ноги спящего ничком эстонца. Вася, не сдержавшись, рванул майора за рукав, разворачивая к себе, влепил отрезвляющую пощечину, удерживая руку Шмеля болевым приемом. Выдохнул глухо. «Остынь, стрелок, у нас четкое задание. Не вмешивайся, капитан», — яростным шепотом произнес Ибрагимов, наводя на него необычной формы пистолет. «Не то останешься здесь. Сердобольный?» — сверкнул глазами Шмель. «Мы не на прогулке, волкодав. Позже поговорим об этом».